Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Практически нет такой силы, да, и никогда не будет, чтобы помешать или воспрепятствовать Богу исполнить слово, исходящее из Его уст, которое Он повелел увековечить в законе Моисеевом, в пророках и псалмах о Своем единородном Сыне. Эту мысль также Иисус подчеркивал неоднократно, так как понимал, что именно на нее будет делать ставку как зверь и лжепророк, так и человеческий интеллект, чтобы извратить, затмить и подорвать уверенность в исполнении всего написанного о Нем. «Истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится все». Матфея 5:18. А посему, чтобы наследовать обетование, завещанное главе Церкви, а следовательно и всему телу Христову, мы продолжим сегодня изучение одного из поистине молитвенных шедевров, представленных Святых Духом в 143-м псалме Давида. Каждая молитвенная песня Давида – это эталон, по которому нам следует сверять и выстраивать свои отношения с Богом. И состоит данная молитвенная песня из четырех частей, которые никоим образом нельзя поменять местами, так как это повлекло бы за собою нарушение протокола в отношениях Бога с человеком, входящим в присутствие Бога. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые две части и остановились на рассматривании третьей. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких условиях или основаниях человек может входить в его присутствие и предстоять пред ним как ходатай. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и с какой стратегией Бога ему необходимо сработать, чтобы быть избавленным от их вражды, облеченной в правду. «Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их, простри с высоты руку Твою и избавь меня, и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе на десятиструнной псалтире. Воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетные, и которых десница – десница лжи». Знаменательно то, что эта песня, как и прочие молитвенные псалмы Давида, выстраивает условия или регламент правовых отношений с Богом, основанных на клятвенном завете с Богом, помазанного Богом царя. В силу чего в молитвенных псалмах Давида судьбоносно для нас то, что в них отражены правовые отношения с Богом только тех людей, которых Писание именует царственным священством, народом святым и людьми, взятыми Богом в свой удел. В целом, как мы отмечали ранее, данная молитвенная песнь Давида – это его правовое ходатайство пред Богом о победе своего народа над нищетою, болезнями, преждевременной смертью и иноплеменниками, благодаря которым народ израильский как раз и подвергался всем этим видам проклятия. Построение данного ходатайства, по которому следует и нам сверять и выстраивать свои молитвы пред Богом, чтобы одержать победу над вышеперечисленными проклятиями, выдержано в формате протокола, регламентирующего, в каком порядке и в какой последовательности следует молиться. Рассматривая же в этой последовательности третью часть, в которой Давид исповедал пред Богом, кем являются иноплеменники, с какой стратегией Бога ему необходимо сработать в победе над имеющимися иноплеменниками, мы пришли к выводу, что это знамение состоит в плоде их уст, которые говорят суетное, и которых десница – десница лжи, то есть которых правда является ложью. По определению Христа, который был и является корнем и потомком Давида, Иноплеменники – это плевелы или же дети дьявола, выдающие себя за детей Божиих, которые ранее были святыми, а затем сами обратили себя в нечестивых, сохраняя при этом внешнюю форму благочестия. Они имеют вид хорошо окрашенных гробов, которые внутри полны зловонной мерзости пред Богом, которая выражается в том, что они выдают свою ложь за правду, распространяют ее как правду и верят в нее как правду. Ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их открытый гроб, языком своим льстят. Псалом 5:10. И такая лесть по утверждению Писания является ничем иным, как их псевдоблагочестием, в котором они хотят представить силу, которой у них нет и от которой они уже давно отреклись. Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся. 2 Тимофея 3:5. Они отреклись от силы Святого Духа в пользу силы, исходящей от Духа обольщения, выдающего себя за Святой Дух. И чтобы вскрыть ложь, которую иноплеменники выдают за правду, необходимо соработать со стратегией Бога, представленной в данной молитве в 5 составляющих. Это воспеть новую песнь Богу на 10-струнной псалтире, преклонить небеса и сойти в конфликт Давида с врагами, коснуться гор врагов так, чтобы они воздымились, блеснуть молнию и рассеять скопление врагов, пустить стрелы и расстроить замыслы врагов. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели 4 составляющие, а посему сразу обратимся к 5-й, которая состоит в том, чтобы обратить на себя благоволение руки Божией в той сфере, в которой бы Бог мог пустить свои стрелы и расстроить замыслы иноплеменников, направленные на умаление и уничтожение возлюбленного Богом народа. Замыслы иноплеменников – это их выработанный план или же их вероломная и коварная стратегия по сохранению и утверждению самих себя путем дисквалификации и дискредитации возлюбленного Богом народа пред лицом Божиим. Михея 6:5. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак, царь Моавитский, что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни». Бог говорит, вспомни, что замышляли иноплеменники. Валак – это потомок Лота, его имя означает «опустошитель», царь Моавитский, который пригласил Валама, чтобы тот проклял ему Израиля. Имя Валам означает «не принадлежащий народу моему». Праведные действия Господни в отношении союза Валака, царя Моавитского, и Валама, сына Виорова, это действие, расстроившие их коварные замыслы в отношении Израиля. И в данном случае стрелами, расстроившими замыслы Валака, царя Моавитского, явились пророческие слова, вложенные Святым Духом в уста Валама, сына Виорова. А посему, чтобы сработать с Богом в стратегии его пророческих стрел, выраженных в пророчестве Валама, призванных расстраивать коварные замыслы иноплеменников, нам необходимо будет вспомнить, что же замышлял Валак, царь Моавитский, что отвечал ему Валам, сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы нам таким образом познать праведные действия Господни или же соработать со стратегией его благословенных для нас стрел. И разумеется, что для этой цели нам необходимо будет ответить на ряд интересующих нас вопросов. Во-первых, какими характеристиками Писание наделяет стрелы иноплеменников, выраженные в их замыслах? А также, что или кого Писание рассматривает под стрелами Бога? Или же, какими характеристиками наделяются стрелы Бога? Во-вторых, какую роль призваны играть стрелы Бога во взаимоотношениях человека с Богом и Бога с человеком? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать со стратегией Бога или же со стрелами Бога, направленными на расстроение коварных и лживых замыслов иноплеменников. И в-четвертых, по каким результатам следует испытывать себя, что мы действительно сработаем стрелами Бога. Итак, вопрос первый. Какими характеристиками Писание наделяет стрелы иноплеменников, выраженные в их замыслах, а также что или кого Писание рассматривает под стрелами Бога? Ядовитые стрелы иноплеменников – в предмете их вероломных и лживых замыслов, которые они выдают за правду, во-первых, это их язвительные слова, втайне направленные в адрес непорочных человеков, возлюбленных Богом. Псалом 63, 3, 5. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые изострили язык свой, как меч, напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся». Итак, Слово Божие называет язвительные слова иноплеменников их стрелами, которые утверждают себя таким образом за счет дисквалификации непорочных людей. Во-вторых, стрелы иноплеменников – это их ложное свидетельство, которое они произносят против своего ближнего. Притчи 25:18. «Что молот и меч и острая стрела, то человек, произносящий ложное свидетельство против ближнего своего». Когда мы говорим эти слова и произносим, мы ставим себя перед Божьим Словом, чтобы проверить самих себя. Человек – это такое существо, которое падкано ложь, и по своей природе для него лгать очень легко. Поэтому адресовать эти слова кому-то другому – это было бы нелепо. Поэтому я хотел бы, чтобы мы проверяли сейчас самих себя. Далее, стрелы иноплеменников – это их язык, который говорит с ближним своим дружелюбно, а в сердце строит ему ковы. Иеремии 9:8. «Язык их – убийственная стрела, говорит коварно, устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы». В-четвертых, стрелы иноплеменников в предмете их замыслов – это ядовитое дерево, приготовленное ими в пищу для своего ближнего. Иеремия 11:19. «А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтобы и имя его более не упоминалось». То есть, действительно, некоторые люди умирают от лжи, когда они слышат ложь о себе, и если они не защищены Богом достаточно, они могут умереть для Бога. Они могут соблазниться на Боге, приткнуться на Боге, на церкви, говоря о Боге, если Он это все видит, почему Он не вмешивается, почему Он не защищает. То есть, они не смогут это перенести, и поэтому... Когда вот эта ядовитая ложь, то нужно, чтобы Господь каким-то образом, точно так же, как в обыкновенной пище, написано, если что, они и отравленное съедят или выпьют, не повредит им. Так и здесь люди, защищенные Богом, верующие в Бога, будут защищены от такой лжи. Но мы будем дальше смотреть, каким образом Бог будет защищать. В-пятых, стрелы иноплеменников в предмете их нечестивых замыслов – это их зубы, дробящие и перемалывающие непорочного. Псалом 56:5. «Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копья и стрелы, и у которых язык острый меч». То есть посмотрите, как образно Писание описывает то, с чем мы встречаемся, то, что противостоит нам и останавливает иногда наш духовный рост, разрывает наши отношения с Богом, отношения между супругами, между детьми, родителями, между друзьями. Далее стрелы иноплеменников, направленные на детей Божьих, эффективны и задействуются только во тьме. Псалом 10:2. «Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем». То есть в спину, то есть незаметно. Они не могут выйти прямо и сказать в лицо, потому что у них не хватает на это ни мужества, ни смелости, потому что это ложь. И в лицо сказать, значит, она моментально будет опровергнута, потому что нету факторов. А когда говоришь за глаза, тебе никто не может ничего противопоставить. И поэтому вот они делают это во тьме. Все делающееся явным свет есть, и все делающееся за спиною есть тьма. И поэтому здесь просто мы видим характеристику этих стрел, но под этой характеристикой скрывается характеристика людей. И не дай Бог, чтобы у нас это проявлялось. А если проявляется, то нам нужно покаяться и восстановиться. Далее, в седьмых стрел иноплеменников, в предмете их нечестивых замыслов, это то, что ненавидит Господь и что мерзость душе его. Притчи 6, 16, 19. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость душе его. Глаза гордые, язык лживый. Мы уже говорили, что это стрелы. Писание называет лживый язык, язвительное слово, вот горделивый взгляд, все это стрелы. И здесь оно перечисляется. Язык лживый, руки, проливающие кровь невинную. Сердце, кующее злые замыслы. Ноги, быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. То есть, представьте себе, когда люди делают мир между братьями, и когда они делают раздор, когда они приходят и говорят тебе, а ты знаешь, что он о тебе сказал? Или что она о тебе сказала? Никак не понимая, что только миротворцы наследуют Царство Божие, что их будет Царство Небесное, они сеют раздор. То есть, я говорил, каким образом можно сеять мир даже между людьми, между которыми произошел раздор. Я делал это и продолжаю делать, и достаточно с успехом. Я прекрасно понимаю, когда люди обидели, оскорбили друг друга, и я приводил пример, как это делать на практике. Я говорю с обиженным человеком, скажи, вот этот человек, у него есть что-нибудь доброе? Да нет, нету ничего, он вот так и так оскорбил меня. Ну не может же такого быть, давай поищем, и начинаю ему показывать. Он соглашается, да, вот соглашаюсь вот с этой чертой. Ну вот это да, вот это у него не отнимешь. Потом я иду и тому говорю, что я встречался с тем человеком, и между прочим заговорили о тебе, и он сказал о тебе вот такое. И беру вот эту черту, с которой он согласился, добрую. Тот так удивленно говорит, не может быть. Я говорю, да, ты что, мне не веришь? Он сказал, что странно, не похоже на него. И пошел так задумчиво. Пошел себе задумчиво, и у него изменилось отношение внутри. Он уже стал другим по отношению к этому человеку, смотреть стал на него по-другому. А потом мы встретились где-то, быть может, через год. Ну, то есть мы много здесь в церкви встречаемся, просто в разговоре с тем человеком. Не с тем, с которым я лично говорил, а с тем, о котором мы говорили. И тот мне говорит, слушай, ничего не понимаю, чего мы столько лет враждовали. То есть мы сейчас так дружим, он оказался такой хороший человек, добрый. Вот же сатана, а как он может вредить нам. Вот представьте себе, а можно было просто подбросить, потому что, ну, человек обиженный, в обиде он высказывает только те черты или то положение, где его обидели, где оскорбили. Вот, раз какую-то черту найдет. В этом и заключается. Миротворец не ищет, что плохо, а что хорошо, чтобы помирить. Поэтому очень важно эти вещи. А в чем заключаются стрелы? Стрелы заключаются в том, что они сеют раздор. Они разносят ложь. Они разносят клевету, или же пусть ту же правду плохую, вместо того, чтобы прикрыть. Восьмых стрелы иноплеменников – это их вражда, выраженная их в тайном заговоре и нечистых замыслов, которые являются их путями. То есть стрелы иноплеменников – это их пути. Исаия 8, 9, 13. «Враждуйте народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли». Вооружайтесь, но трепещите. Вооружайтесь, но трепещите. Замышляете замыслы, но они рушатся. Говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог. Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа. И сказал, не называй заговором всего того, что народ сей называет заговором. И не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш. Обратите внимание, конечно, здесь говорится и моментально о Божьей стратегии. Не бойтесь этого, потому что Бог, говорит, положил на меня крепкую руку и, держа на мне крепкую руку, внушал мне не ходить путем всего народа. Вот это вот крепкую руку и внушал. То есть для того, чтобы как-то человек мог поверить, не нужно ходить путем этого народа, не нужно брать с него пример, не нужно делать так. А теперь давайте посмотрим, какими характеристиками Писание наделяет стрелы Божии, противопоставленные замыслам иноплеменников. Стрелами Божьими в Писании именуются как Сын Божий, так и дети Божии, находящиеся под тенью руки Божией. Исайя 49:1-3. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою изостренною, в колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, в тебе я прославлюсь». Обратите внимание, здесь одновременно представлены как Сын Божий, так и Израиль. Сразу говорится о Сыне Божьем, что он, Бог соделал его изостренную стрелой в своем колчане. И потом также говорится, что это Израиль. Продолжение идет, что это Израиль. Потому что Сын Божий всегда представлен главою тела церкви. И поэтому каков Сын, какая глава, таково будет и тело. Поэтому, чтобы наши уста были подобны острому мечу и стреле изостренной, защищающей нас от замыслов иноплеменников, нам, с одной стороны, необходимо находиться в славном колчане, принадлежащем Богу, то есть которым является Израиль. Потому что колчаном в данном пророчестве одновременно мы видим представлен и Сын Божий, и Израиль. То есть пребывать в нем, в Боге, невозможно пребывать в теле церкви, то есть в самой церкви, не пребывая в Боге. И невозможно пребывать в Боге, не пребывая в церкви. Нам необходимо заплатить цену за право находиться под тенью руки Божьей. Потому что тень, исходящая от руки Божьей, здесь написано «соделал меня, как острый меч, и тенью руки своей покрывал меня». И мы знаем, что тень Божьей руки – это смирение в достоинстве ученика Христова. Это условие, потому что тень – это покрывало. Она призвана покрывать нас и свидетельствовать о признании над собою делегированной власти Бога. Луки 14:26. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». То есть для того, чтобы мы были стрелою изостренную в его колчане, чтобы находились под его тенью, то есть имели Божье покрывало. Некоторые хотят, чтобы Бог их покрыл, и не понимают, что Божьим покрывалом для каждого из нас является признание над собою делегированной власти Бога. Они отстаивают, чтобы женщины в буквальном смысле, только женщины, не трогали своих волос. Я родился и вырос в церкви, где касаться волос было преступлением. Отлучали от церкви, если отрежет женщина волосы, подрежет их. Уже отлучали. То есть настолько вот это вот место Писания, а есть и другие места, воспринимали буквально, в буквальном смысле, не понимая, что волосы – это знак, когда жена растит волосы, это знак, что она признает над собой власть. Но опять-таки, учитывая, что в Писании Христос говорил слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь, то под этим имеется в виду, что церковь или же мужчины и женщины – это все невеста Христова. И мужчины, и женщины призваны возрасти в мужа совершенного. То есть, видите, пол здесь не имеет значения, а играет только какие-то дисциплины, какую-то роль, которую и мужчины, и женщины должны иметь. Потому что во Христе Иисусе нет мужского пола и женского, и пол используется как определенное назначение, определенная роль для христианина. Мы должны выполнить и ту, и другую роль. Мы должны возрасти в полного мужа, и мы должны быть такой женой, у которой есть покрывало, которая признает власть Господа в лице определенных людей. И Христос говорит, для того, чтобы быть учениками, то есть ученик – это человек, который признает власть учителя. И чтобы быть учениками, Он говорит, если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и притом и самой жизни, тот не может быть Моим учеником. Если в буквальном смысле это понимать, то тогда христианство моментально выродится. Потому что здесь имеется в виду, что нужно возненавидеть. Возненавидеть греховную зависимость от родственников, от всех, от матери, от жены, от детей, греховную зависимость. Потому что часто люди, завися от своих родителей, завися от своих братьев и сестер, идут на ложь. Бог открывает им истину, а они не могут стоять на этой истине, потому что это оскорбит их родителей или оскорбит их братьев или сестер. И мы знаем об этом. Ученики пришли к Иисусу, когда вдруг Господь им открыл, Святой Дух открыл. Допустим, когда Петр сказал, что он Сын Божий, признал в нем Сына Божьего, Иисус спросил учеников, что говорят обо мне люди? За кого они меня почитают? Ученики говорят, одни за Иоанна Крестителя, другие за одного из пророков. Он говорит, а вы за кого меня почитаете? И тогда Петр за всех отвечает, ты Христос, Сын Бога Живого. То есть ты тот самый помазанный, ты семя жены. Он ему говорит, блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, а Отец мой, сущий на небесах. Так вот, ученики знали, что это семя жены, Сын Божий. Однако сказали ему, «Учитель, позволь, мы вначале похороним наших родителей, а потом пойдем за тобою». То есть, пока наши родители живы, мы не можем быть с тобою и идти за тобою. Вот когда наши родители умрут, позволь, не обижайся, а потом мы пойдем за тобою. Иисус на это им ответил, «Представьте мертвых, погребать мертвецам, следуйте, а вы следуйте за мною». То есть, посмотрите, он разорвал отношения. Я не мир пришел принести, я пришел принести меч, я пришел разделить. То есть, если ваши родители маршируют в ад, почему вы должны маршировать в ад? Он хотел их вырвать. И он понимал, что вырвав детей, родители потом тоже пойдут за детьми. Обязательно они начнут наблюдать за своими детьми. Что же в детях изменилось? Какими они стали потом? Это не значит, что они разорвали отношения и не будут общаться со своими родителями. Это значит, что они не будут больше так поклоняться, как поклоняются их родители. Вот и все. А отношения, наоборот, стали более другими, возвышенными. Вот о чем здесь говорится, о какой ненависти. И вот это отношение, вот такое отношение Христос назвал крестом. Луки 14:27, «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Это следующий стих. Иисус практически начинает истолковывать, что значит возненавидеть даже свою жизнь. Это значит нести свой крест и идти за ним, потому что если вы идете без креста своего за мной, вы не можете быть моим учеником, у вас не может быть покрывала, у вас не может быть тени моей руки, вы не можете быть стрелою и заостренную в колчане моем. А колчан – это Израиль, вы не можете принадлежать к Израилю. У вас не может быть отношения с Богом, как отношение одного воина с другим воином молитвы. Потому что здесь под крестом имеется в виду учение, которое отделяет вас от того, что не является божественным. И 33 стих этой же главы. «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». Видите, четко и определенно говорится, люди не могут стать учениками, если они не отрешатся от всего, чтобы последовать за учителем. Далее, очень важно, что учителя были тогда, есть и сейчас. Бог не оставил церковь свою без учителей. Матфея 28, 18-20 Иисус говорит ученикам своим, то есть апостолам. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Это перед моментом восхищения. Он возвел их на гору Елеонскую, и это говорит на горе Елеонской. Это последние слова Христа во плоти своим ученикам. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Сказав эти слова, он стал на глазах у них возноситься, и потом облако взяло его из вида. А они все еще стояли и смотрели. То есть оригинал имеет в виду не просто «идите, научите все народы», а «пойдите и из всех народов выберите учеников». Потому что ведь учиться-то могут только ученики. Народы вы просто не научите, а он говорит, выберите из всех народов учеников. Потому что есть ученики, которые сразу согласятся учиться. И есть люди, которые не будут соглашаться учиться. Они будут учить, они будут полемизировать, они будут инспектировать, но только не учиться. Еще одно место Писания. Мы говорим о том, чтобы быть изостренной стрелою. Кто является изостренной стрелою Божией? Или как работать со стрелами Божьими, с этой стратегией, чтобы быть этой стрелой и избавиться, разрушить замыслы, расстроить замыслы иноплеменников? Иоанна 20, 21-23, Иисус же сказал им вторично: «Мир вам». Это после воскресения, на другой день. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». То есть на тех же основаниях, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Это не относится к каждому отдельному человеку, ко всему собранию, потому что не может каждый друг другу прощать грехи. Вы можете и призваны, и я призван прощать личные грехи, но прощать грехи собранию могут только люди, поставленные Богом непосредственно быть учителями. Если они не являются таковыми, а сами себя сделали и будут посягать на это, не завидую таким людям. Прежде чем Господь послал меня, я трепетал, плакал, и пока я четко не узнал воли Божией конкретной о себе, и чтобы Бог это сделал все по своему слову и выполнил определенные вещи, и сделал это в церкви перед церковью, только тогда я согласился с великим страхом и с великим трепетом. И этот трепет и страх и сегодня меня не оставляет, потому что это высочайшая ответственность, за которую будет великий Божий суд. Я должен делать все очень правильно. И поэтому, когда мне говорят, сделай то или сделай это, уже пора, я понимаю, я жду, когда Он скажет мне в духе моем «пора». Я знаю, что здесь написано, но этого недостаточно. Я всегда жду, что Он скажет в моем духе, потому что Слово Божие должно всегда действовать вместе с Духом Святым. Эти две владычественные инстанции никогда не действуют отдельно. Слово без Духа убивает. Дух без Слова уводит в заблуждение. Поэтому я все время должен быть осторожным, и я верю, что люди, поставленные действительно Богом, они трепещут от этого. Они понимают, что если вдруг они сейчас что-то сделают не так, как хотел Бог, или не в то время, то им придется иметь дело с Богом. Но люди, которых поставили люди, которые сами себя избрали, у них нет страха. Поэтому они направо и налево либо короны раздают, либо направо и налево целые церкви отлучают. Итак, дальше. Стрелами Божьими в Писании именуется пламенная ревность Бога, свидетельствующая его крепкой любви, и, разумеется, пламенная ревность детей Божиих. Песни песней 8.6. «Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильны». Бог в ревности своей возбуждает свою ревность, свои стрелы и начинает защищать своих детей. Давид часто молился: «Господи, возбуди ревность Твою, восстань, защити меня». Потому что, когда Бог любит, Он ревнует. И это нормально. Поэтому из данного определения о характере ревности Божией следует, что стрелами Божьими также является ревность непорочных людей. Результатом же того, что мы обладаем непорочностью, будет выражаться способностью жить верою. То есть, если вы непорочны, значит, вы имеете ревность. Если у вас есть порок, ревность пропадает. Галатам 3:11. «А что законом никто не оправдывается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Имеется в виду, что человек, обладающий ревностью или являющийся стрелою Бога, или соработающий с огненными стрелами Бога, он будет жить верою. И результатом такой сердечной веры является как раз проявление ревности, исходящей из рассуждения, по которой следует судить как о любви к Богу, так и о уровне своих отношений с Богом. То есть о ревности, имеем мы эту ревность или нет. Римлянам 10:1-3 Павел пишет: «Братья, желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение». Он молится, чтобы Бог спас Израиля. «Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией». В итоге были брошены в преисподнюю, во тьму. Ревность, исходящая не из рассуждения, это не правовая ревность, которая не может называться верой сердца. Правовое проявление ревности заключается в том, чтобы выражать не свою ревность, а ревность Божию. То есть представлять Божий пыл. Павел говорит: «Я ревную о вас ревностью Божией». И поэтому выражать ее необходимо строго в соответствии предписаний написанного слова. И если человек не осведомлен, как выражать ревность по Боге определенным образом и определенным методом, так, чтобы ее выражение отвечало и соответствовало бы определенным нормам и эталонам Священного Писания, то, выражая ревность по Боге не в соответствии указаний Писания, он может оказаться по ту сторону баррикад в ополчениях иноплеменников, возбуждающих против себя ревность Бога. Давайте вспомним, что глагол «рассуждать» по отношению к тому, что может и призван совершать наш просвещенный разум через задействие нашей волевой сферы, на иврите означает быть открытым для истины в сердце. Быть открытым для истины в сердце. Они имеют ревность не по рассуждению, потому что они были закрыты, их сердце было закрыто для истины. Искать знаний о Боге в Боге. Испытывать источник информации сердцем. Вот что означает рассуждать. Помышлять о горнем. Любить Бога разумением. Быть соединенным в мыслях со святыми. Делать выводы. Часто люди не делают выводы, не обращают внимания на результаты. Принимать решения в пользу воли Божией. Планировать действия в границах терпения Христова. Планировать действия свои в границах терпения Христова. Это выявление или проявление правовой ревности, которая рассуждает. То есть умение ожидать до тех пор, пока ждет Бог. Руководить или управлять своим естеством, петь и молиться духом и умом одновременно, меняться или обновляться духом своего ума, Теперь я хотел бы с позиции Писания представить данным оттенком некоторые комментарии, что позволит нам проанализировать и определить, какая у нас ревность, чтобы узнать, обладаем ли мы в своем естестве такой верой, которая обращала бы лучи закона смерти в лучи закона благодатной жизни. Поэтому иметь ревность по рассуждению означает быть открытым для истины, заключенной в благовествовании Христовом. 2 Коринфянам 4:3-4. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет о благовествовании, свет благовествования славы Христа, который есть образ Бога невидимого». Такая способность может быть только при состоянии нашей чистой и непорочной совести. Почему закрыто благовествование для определенных людей? Потому что у них совесть опорочена. Они не смогут увидеть, порок мешает. Потому что Писание говорит, если око ваше будет чисто, совесть ваша, все тело будет светло. 2 Петра 1:5-9 говорится, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности терпение, воздержание, воздержание терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Вот если нету такой цепи, такого вот развития, такой последовательности в наших действиях, то Писание говорит, тогда мы слепы, тогда наш разум не может просветиться, и тогда благовествование не доходит до нас. Оно есть, оно происходит, но оно не заходит к нам и не обладает на нас, не влияет на нас и никакого действия не проявляет. Далее, иметь ревность по рассуждению означает искать знаний о Боге в самом Боге. Вторая Паралипоменон 1:11. «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, и также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». Интересно, что «воцарить» в данной концепции означает возложить ответственность за управление самим собою, чтобы управлять самим собою в соответствии установленных Богом законов. Здесь имеется в виду, каждый из нас призван быть таким царем, как Соломон. Но чего ищут люди? Ведь каждый призван быть царем. Бог говорит и сказал, «Я поставляю тебя царем над собою». И когда мы узнали, что мы должны управлять и царствовать над собою, что мы цари, ведь многие цари, но не умеют управлять. Соломон увидел, что он не способен управлять. Он понял это, что без Бога он ничего не сможет. И он тогда обратился к Богу и стал просить только одного. Он не просил, чтобы Бог дал ему души врагов. Он не просил богатства, имения. Он не просил славы, известности. Он говорит, дай мне мудрость управлять. Давайте будем говорить о мудрости. Дай мне мудрость управлять собою. Это такой многочисленный народ, наши постоянные эмоции. Их столько у нас много оттенков, постоянно меняющиеся все время. С каждым человеком, когда мы разговариваем, с одним у нас появляются одни, с другим другие. Это действительно целый народ. Управлять таким естеством. Писание прямо говорит, легче управлять целым городом, нежели самим собою. Настолько это сложно. И, конечно же, нам необходимо понимать, что ревность по рассуждению, она обязательно будет искать знаний в Боге и о Боге. Она будет в Нем искать. Она будет искать мудрости Божией. Она будет ценить мудрость Божию больше всего. Другими словами, она будет ценить Слово. Потому что Слово Божие есть премудрость. Очень многие люди не ценят слово. Они ищут совершенно другого. Они ищут сверхъестественного. Как будто бы слово не сверхъестественное. Нет, они ищут конкретно. Они ищут, чтобы были знамения, чудеса, чтобы они могли получать квартиры, машины, работы, чтобы было много денег, и чтобы они были здоровы. И чтобы Бог дал им возможность вот влюбился в эту девушку, чтобы эту и получить. Влюбился в этого юношу, чтобы его и получить. Не хочу, Господи, другого, только его. То есть, вот, или его, только ее. И, конечно же, когда человек хочет только ее или только его, он начинает видеть сны, ему начинается откровение и так далее, что это действительно он или это действительно она. И люди попадаются, потому что Бог на самом деле не занимается такими вещами. Он нас одарил вкусом, Он нас одарил волей, разумом и хотел, чтобы это была наша роль. Написано, кто найдет жену? Обратите внимание, не Бог ищет для тебя, а кто найдет? Кто найдет мужа, кто найдет жену? То есть ищет, кто будет отвечать требованиям тем. Ведь нужно не только любить, но и быть любимым. Я часто говорю, послушайте, оставьте в покое ее или его, он вас не любит или она вас не любит. Один мне говорит, а мне это не важно, мне важно, что я люблю. И этого достаточно, лишь бы ее уломать. Я говорю, а зачем вы насилуете личность? Зачем вы ее обманываете и обольщаете? Ведь потом надо будет жить. Нужно находиться будет в одном социуме, в одном пространстве, в одной постели. И как вы будете потом, если вы уломаете ее, или его, он потом не сможет с тобой жить, или она с тобой не сможет жить. Это очень важно. Здесь как раз говорится, что цари так не делают. Здесь же говорится о царе, который управляет собою, сдерживает себя. Он ожидает, он ждет. Он царствует над собою на основании Божьих законов. Бог дал Моисею законы, дал мудрость свою. И он на основании этой мудрости стал управлять народом. Это не была его мудрость, это была мудрость Божия. Поэтому для того, чтобы царствовать над собою, нам необходима мудрость Божия. И тогда мы будем стрелою, изостренную в его колчане. Далее, иметь ревность по рассуждению означает испытывать источник поступающей информации. Ведь мы постоянно находимся в океане информации. Люди сегодня, как никогда, нервные, больные, психически нездоровые, от множества информации, которая их... Ведь информация меняет человека. Вы не можете быть в море информации, не принимать ее. Вам нужно выбирать правильную информацию. И вдруг люди, христиане, западают на информацию, которая идет либо от средств массовой информации, либо от ученых, либо от политиков. И меня всегда это глубоко ранит, оскорбляет. Потому что они никогда не совпадают со Словом Божьим. А если совпадают где-то в каком-то, это не означает, ой, совпали. Они совпали в одном, а потом в 10 случаях не совпадут. И толку от этого. А нам нужно непосредственно такой правильный источник, то есть правильно вылавливать только то и быть глухим для определенной другой информации, чтобы быть здоровыми. Ведь Христос, о Христе было прямо сказано, кто слеп, как он, и кто глух, как вестник мною посланный, видел и не замечал, слышал, но ухо было закрыто. Есть вещи, на которые надо закрывать свои глаза, закрывать свой слух и не смотреть, и не слушать. Потому что как только вы выслушали, информация начинает работать. Не надо слушать. Тем не менее, масса людей, христиан, любопытные, они говорят, а со мной ничего не случится. Я твердо наставлен, я твердо уверен, я просто хочу поговорить с человеком. Ему говорят, поймите, вот представьте себе человека, который больной заразной болезнью. Даже когда он дышит, он передает этот вирус воздушно-капельным путем. Почему врачи одевают маски и все равно заболевают? Потому что они встречаются с больными, им надо их лечить. И пока он подойдет ему лечить, они делают себе инъекции, одевают специальные маски, обеззараживают себя, делают уколы, и раз нечаянно где-то себе поранил руку, вот сколько я знаю, и здесь говорили, прекрасный, хороший врач делал укол человеку больному СПИДом и уколол себя этой иглой, вытаскивая, и все, и ничем не могли ему помочь. Он постепенно после этого умер сам, его похоронили. И мы видим, что здесь нужно оберегаться. И если физически существует вирус, есть духовный вирус. Писание говорит: остерегайтесь, не слушайте, будьте мудры, как змеи. То есть закрывайте ваши уши. Нет, все равно, пойдут послушают, и потом все, они меняются. Информация меняет человека в тот род, который они принимают. Поэтому умение закрывать. Я иногда говорил: Господи, я иду в общество, я вынужден быть там. Я вынужден быть там, но там будет много гадкой информации. Закрой мои уши, потому что я вынужден быть там. Я работал там, и мне надо там работать, и там много информации. Я много буду видеть. Дай мне не видеть, дай мне не слышать. И я рассказывал вам, Бог так сделал, что я многого не видел и многого не слышал. И я мог общаться с Богом среди вот этого массы информации, а я мог общаться с Богом. И на протяжении многих лет, эта информация вливалась, лилась здесь, а я ее не слышал. И потом, когда я услышал ее где-то в другом месте, как новое что-то, говорю, интересная информация, на окружающие мне сказали: так эта информация на твоей работе каждый день по несколько раз. Граммофон и кричит, а ты сейчас говоришь, что ты первый раз слышишь. И вдруг я удивился, я правда первый раз слышу, но я вздрогнул не от этого. Я вздрогнул от того, что я здесь себя не защищал. Потому что здесь, куда я пришел, я не молился даже о том, чтобы Бог меня здесь защитил. Я конкретно молился: Господи, ты защити меня там. А здесь я думал, это нормально, мы просто поехали куда-то, приехали, зашли, сели, посидели куда-то. Оказывается, надо везде. Везде быть защищенным. Не прорвалось там, прорвется в другом месте. Давайте прочитаем Ефесянам 5, 10, 11. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». И 1 Иоанна 4, 1. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». То есть много лжепророков появилось в мире, которые говорят: Бог мне сказал, Бог мне показал. Люди сразу легко верят, что это Бог. Почему с такой легкостью верите, что это Бог? Есть определенные вещи, которые Бог никогда не будет показывать. И нужно понимать, кому Бог может показывать, кому не может показывать. Если я не несу за этих людей ответственность, Бог не будет мне за этих людей ничего показывать. Если я соединен с этими людьми и люблю их, тогда Бог может мне показать. Мы можем получать откровение друг о друге, если мы сильно любим друг друга от Господа. И, конечно, сатана тоже может что-то говорить, но мы должны знать, что может Святой Дух показать, а что он никогда не покажет. Допустим, Святой Дух никогда не показывает пораженческие видения или сны, где вы проигрываете. Никогда. Он может показывать, что есть опасность, но что тебе делать? Ты победишь. Или он показывает какой-то, что если ты пойдешь этим путем, то ты проиграешь, чтобы ты не пошел этим путем. Но люди иногда идут этим путем и остаются в проигрыше. Поэтому мы должны понимать, что только то, что приходит от Бога, у нас есть внутри помазание, которое будет работать, если мы начнем к нему обращаться. Есть некий такой индикатор внутренне урожденного свыше человека, сразу определять, что от Бога, а что не от Бога. 2 Коринфянам 13, 5. «Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть». Только если мы не то, чем должны быть, тогда этот индикатор перестает работать. А так мы должны исследовать самих себя. И на базе этого мы сможем испытывать источник поступающей информации. Далее. Иметь ревность по рассуждению означает помышлять о горнем, кем является для нас Бог и кем являемся для Него мы. Вот что означает помышлять о небесном, о горнем. Колоссянам 3:1-3. «Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, о горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге». Если мы это делаем, рассуждаем, у нас правовая ревность, и мы являемся этой стрелою, изостренную Божию в колчане Его, и мы уже можем разрушать замыслы врага, замыслы иноплеменников, их стрелы. Далее, иметь ревность по рассуждению означает любить Бога всем своим разумением, всем своим сердцем, всею душою. Матфея 22:37. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим». Дело в том, что любовь к Богу в своем разумении – это расположенность в своем разуме искать того, что благоугодно Богу. Можно настроить свой разум на определенные вещи, как приемник на определенную волну, искать Бога. И когда мы настроены так искать Бога, то обязательно начнутся откровения приходить из сердца. Бог не будет их давать нашему разуму, Он будет давать их нашему сердцу. Но наш разум настроен будет на сердце, и мы будем слышать. Почему люди не слышат, что Бог говорит? Почему они идут узнать, что Бог говорит в другом месте? А Бог может говорить в их сердце. Настрой только свой разум туда. Даниила 10:12. «Но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить тебя пред Богом твоим, слова твои услышаны». То есть, не бойся, если ты настроишь свой разум, Бог начнет слышать тебя и отвечать тебе. Ты получишь ответ. Далее, иметь ревность по рассуждению означает дисциплинировать себя, чтобы быть соединенным в своих мыслях со святыми. Римлянам 15:5-7. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собою по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа». Обратите внимание, единомысленны по учению Христа Иисуса. Иногда люди просто единомысленны, но это единомыслие не по учению Христа Иисуса, а просто собираются группы такие, которым импонирует нечто. Они, допустим, вот собрались, им импонирует процветание или исцеление. Сегодня есть целое соединение, не только церкви, а целое движение, которое вот целенаправлены на то, чтобы в мыслях своих настраивать себя в мыслях на процветание, на успех, что я должен получить в этом году, сколько я должен получить, и стремиться к этому, и как стремиться, их учат, как стремиться, используя духовные принципы воображения. И они работают. Они же работают, потому что воображение, если я воображение начинаю рисовать себе нечто, оно правда будет работать. Но я не имею права рисовать воображение тленное и земное. Вот в чем суть. Принципы даны для того, чтобы я искал Бога и духовные вещи воображал, а не вот эти вещи земные, стол, стул и велосипед. Я когда-то восхищался этим, думал, интересно, стол, стул и велосипед. А ведь туда можно взять дом, машину, что велосипед. Что ты так мелко плаваешь? Давай сразу машину, притом марку точную назови. Дом тоже хороший, они же там стул, велосипед. Вот, я беременен этими вещами, и потом он их получает, потому что он начинает о них думать, берет это семя, принимает, думает, рассуждает, получает, учит других. Другие начинают развиваться дальше, идут дальше, и получают уже дома, машины, квартиры и так далее, и начинает это увеличиваться. Но Писание категорически запрещает это и называет это преступлением, и будет за это возмездие. Поэтому по учению Иисуса Христа нужно быть и недодушным. Далее, иметь ревность по рассуждению означает делать выводы из имеющихся результатов. Матфея 16:3. «Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамений времен не можете». То есть, они не могут сделать выводов из знамений, которые приходят, результат. Приходит знамение, а они знамения не знают. Они не могут делать вывода по одной причине, потому что не знают знамения, не изучили его. Вот поэтому и происходит. У них нет правовой ревности, они не могут быть стрелой и застренной в колчане Бога, поэтому они и начинают обращаться к всевозможным ведьмам, ведунам, колдунам, которые говорят: «О, было, а вот тот сказал, а вот та сказала, а вот там сказали, а тот был в аду, а тот был в раю». Слушайте, у нас есть Писание. Причем здесь ад и рай? Причем где кто был? Я вообще удивляюсь, когда люди бывают в аду, и выходит какая-то, я помню, одна девушка, ну, то есть из христианской семьи, передозировала наркотики и побывала в аду, то есть у нее что-то там в галлюцинациях. И вот она стала рассказывать, как она была в аду, что она там видела, как сатана стоял весь такой разряженный в венцах, в драгоценной одежде, а Христос стоял такой рядом бедный, в бедной одежде. Думаю, ах ты ж, негодяй какой, ты посмотри. Он сам в ничем ничего не имеет, это Христос в величии. И люди: о-о-о. И когда кто-то против нее что-то начинает говорить, она говорит: я тебя в аду видела. И тогда люди пугаются ее. И вот: не хотите, чтобы у вас в собрании эта сестра выступила? Да зачем же мне наркоманку передозировать? Ей надо покаяние, и вам тоже. Угордец, угордец. Да здесь все пятидесятнические харизматические общины, она всех буквально прошелестила и всем сказала, кого она видела в аду уже заранее, и какой там ад. Только потом уже постепенно пришли к пониманию, но никто не пришел, не попросил прощения за то, что они поносили нас, за то, что мы отвергли ее сразу и сразу объявили, что это бесовщина обыкновенная. Далее, иметь ревность по рассуждению означает принимать разумные волевые решения в интересах Бога. Луки 22:42. «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Из данной молитвы следует, что принимать разумные и волевые решения в интересах Бога означает отвергать свою волю в пользу воли Божией. Так как у нас еще есть одна часть служения, у нас дети хотят сегодня показать нечто для нас. Поэтому я, наверное, на этой ноте закончу, хотя у меня есть еще говорить именно об этой теме, но я думаю, мы поговорим потом. А сейчас я попрошу, склоним наши головы, помолимся, поблагодарим Бога за Его Слово, за Его премудрость, за Его благодать, которую мы имеем. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа мы благодарны имени Твоему Святому, что Ты наш Господь. Мы благодарим Тебя за Твою Церковь, где мы можем слышать Твое Слово. Мы благодарим Тебя за Твою премудрость и просим Тебя, позволь нам через Слово Твое и Дух Твой Святой видеть свое состояние, чтобы исправляться пред лицом Твоим, чтобы нам отвечать требованиям изостренной стрелы Твоей, чтобы нам храниться в колчане Твоем, находиться под тенью руки Твоей. Да придет милость Твоя для возлюбленных Твоих, да будут они избавлены от страдания и боли, причиненной грехом. Да будут они избавлены от греха, от болезни, от страха смерти, от всевозможных других страхов и фобий. Во имя Иисуса Христа да воспрянет Твой народ, да сбросит с себя цепи, да сбросит с себя трепья и да оденется величественные царственные одеяния праведности, да воскликнет пред лицом Твоим. Благодарим Тебя, поклоняемся пред Тобою, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.